«Слушаю», — произнес он с достоинством. «Это касается предстоящих переговоров с Иданом».
«Никаких переговоров не будет. Черчилль с Гессом не встречался. Это дезинформация, и лорда в природе не существует». Рука с трубкой опустилась.
«Зачем понадобился этот спектакль?»
«Дезинформационная операция «Лорд» была проведена с одной единственной целью – обеспечить мне выход на вас, причем в режиме «Молния», чтобы повысить акции мифического «Лорда». Фюрер даже пожертвовал своим заместителем, но дело того стоит. Я могу перейти к тексту послания?»
«А менее драматично передать было нельзя?»
Вопрос был задан особенным вкрадчивым тоном, от которого знающих людей бросало в холодный пот, но фальшивый капитан то ли не разобрался в подобных тонкостях, то ли ему было на них наплевать. «Нельзя, иначе я не смог бы предъявить вам доказательств добрых намерений фюрера». Офицер Абвера красноречиво помахал своей авторучкой. «А теперь позвольте зачитать вам текст слово в слово. Я сделаю это по памяти. Она у меня профессиональная». Он вытянулся по стойке смирно и отчетливо, даже торжественно начал. «Господин председатель Совета народных комиссаров, в мире все решает воля нескольких человек, и вы это знаете так же хорошо, как я». Вождь едва заметно кивнул, как бы соглашаясь. «После того, как Дуче доказал свою политическую несостоятельность, сегодня существуют только две личности – вы и я». Снова кивок. «Мы относимся друг к другу с уважением, потому что знаем, нам суждено поделить землю между собой. Я надеюсь, что мы сможем осуществить этот раздел без конфликта. Однако есть силы, которым хочется во что бы то ни стало столкнуть нас. Только война между Великим Рейхом и Великим Советским Союзом могла бы спасти дряхлую Британскую империю от неминуемой гибели. Скажите, зачем нам спасать Черчилля, этого заклятого врага Германии и России? Заявляю вам как личность личностей. Я не намерен нападать на Советский Союз. Моя первоочередная задача – уничтожение Англии. Через 2 недели мои танковые корпуса и воздушные армии сотрут в порошок Турцию и устремятся на Ближний Восток. Американские плутократы не смогут мне помешать. Очень скоро в горло им мертвой хваткой вцепится Япония. Германия и Советский Союз заключили пакт о ненападении. Но мы оба не придаем значения этой бумажке. Предлагаю нечто куда более надежное. Личное соглашение двух вождей. Никакой войны до 1 января 1943 года. Гарантией будет мое и ваше честное слово». Посланец умолк и принял вольную позу, в знак того, что прочитал текст до конца. И уже другим тоном, официальным, но менее торжественным, присовокупил. «Ответ следует дать в течение суток. Через того же курьера. Через меня». Вождь подождал. Не будет ли сказано еще что-нибудь? Не дождался. Тогда отложил трубку, так и ни разу не затянувшись, мягко сказал: «Честное слово, это хорошо, но все-таки хотелось бы и каких-нибудь вещественных доказательств. Например...» Его прервал сухой щелчок. В спинке кресла, всего в 5 сантиметрах от головы вождя, возникла дырка. «Вот доказательство». Курьер спрятал авторучку во внутренний карман. «Если бы Германия собиралась напасть на СССР, я всадил бы эту пулю вам в лоб. Фюреру очень хорошо известно, без вас Вавилонская башня под названием Советский Союз рассыплется в прах. Нет ничего легче, чем атаковать стадо баранов, оставшиеся без вожака».
«Красная армия не стадо баранов», — резко возразил вождь. «Но и только».
Он с любопытством покосился на дырку, подергал вылезший оттуда войлок.
«Мне не понадобится 24 часа. Я готов дать ответ сейчас. Запоминайте».
Вождь поднялся, с минуту ходил по кабинету.
«Господин рейхсканцлер, марксистская наука придерживается не такого, как вы, взгляда на роль личности в истории. Но мне кажется, что в этом наши теоретики ошибаются. Ваше предложение принято. Итак, до 1 января 1943 года никакой войны.
Все, этого достаточно. Повторите». Человек в форме капитана госбезопасности щелкнул каблуками и наклонил голову не по советскому уставу, а по немецкому, и повторил текст слово в слово, даже с теми же интонациями. «Еще одно послание», — сказал он, когда вождь удовлетворенно кивнул. уже не от рейхсканцлера, а от моего непосредственного начальника. Если вы обманете фюрера, если не сдержите своего слова, к вам явится другой посланец. Ничто его не остановит. Он войдет так же легко, как вошел я, и уничтожит вас». Густые брови вождя грозно сдвинулись, но курьер не отвел взгляда. В это мгновение зашевелился усыпленный нарком. Закряхтел, начал хлопать глазами. Слегка кивнул офицеру Абвера. Вождь подошел к креслу. Укоризненно покачал головой. «Не бережешь себя. Работаешь много, спишь мало. А ведь не себе принадлежишь. Партии». Нарком вскочил на ноги, залившись краской, подхватил пенсне. «Извините, никогда такого не было». «Ничего, ничего». Вождь потрепал его по щеке. «Мы с капитаном пока поговорили, обсудили вашу с ним идейку. Она не годится. Но сотрудников подбираешь хороших. Молодец». В кошачьих глазах мелькнула искорка. «Идите, капитан», — кивнул вождь. «Вы отлично выполнили свое задание».
«Служу Советскому Союзу!» — весело рявкнул капитан, лихо развернулся и промаршировал к выходу.
Они проводили его взглядом. Вождь задумчивым, нарком прищуренным. «Только попробуй его пальцем тронуть», — сказал хозяин. «Знаю я тебя. Не простишь, что он видел, как ты тут задрых. Волосок с его головы упадет, тебе конец, понял?»
Нарком всплеснул руками. «Да что вы, в мыслях не имел. Отличный работник, все английское направление на нем держится. Одна работа с лордом чего стоит. Думаю, Когана к ордену Ленина представить. Хотя мы, конечно, тоже не сидели сложа руки. Наш доклад со всей убедительностью доказывает, что война – дело решенное».
«Ты этот доклад себе в жопу засунь», – тихо, свирепо оборвал его вождь.
«Виноват», – опешил генеральный комиссар. «Не понял».
«Его враги составляли твой доклад, а ты при них пешка. Или, может, не пешка, а?»
Злоприщуренные карие глаза встретились с панически расширявшимися карими глазами. Лоб железного наркома моментально покрылся испариной. Через несколько секунд вождь едва заметно усмехнулся.
«Ладно, не трясись. Лучше послушай, что я тебе скажу. Войны не будет. Не нападет на нас Германия».
Нарком сглотнул, замялся, собрал все свое мужество и спросил: «Разрешите узнать, откуда такая информация?»
«Отсюда», — вождь показал себе на лоб. «Не будет в этом году войны. Ясно?»
Когда он говорил таким тоном, это означало, что все колебания позади, решение принято, и нет такой силы, которая способна его изменить. Наркому это было хорошо известно. Он и не попытался спорить.
«Ясно? Теперь ясно!»
Поняв, что возражений и дальнейших вопросов не предвидится, вождь проворчал уже без злобы.
«Я давно тебе толкую. Тезу про скорую войну нам англичане подкидывают. И их дружки из окружения фельдмаршала Кейтеля. Не идиот фюрер на два фронта воевать. Все спорите со мной, не слушаете. У вас агентурная информация, а у меня нюх. Где бы вы были все без моего нюха?»
«Кто спорит?» — развел руками нарком. «Я спорю. Докладываю и только».
«Сейчас прямо отсюда дуй на аэродром. Лети по округам. Прибалтийский, Западный, Киевский, Одесский. Нуши им страх Божий, как ты умеешь. Первое. Малейшая провокация с нашей стороны, хоть овчарка сторожевая в сторону границы гавкнет, весь наш состав — порошок. Второе. Командиров, кому положено, в отпуска. Третье».
Нарком, кивая, быстро строчил ручкой в блокноте. На лбу у него подсыхали капли пота. Восьмое. Радиограмма от 22 июня 1941 года. Вассер Зепу. Операция «Азиат» проведена успешно. Ты, как всегда, оказался прав. Сильнее всего на него подействовал аргумент про Вавилонскую башню. Итак,
Продолжение следует.